Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Продолжаем задаваться вечными вопросами русской жизни. И один из этих вопросов – «Интеллигенция и революция». Так называется наша сегодняшняя тема. Собственно, это заглавие статьи Петра Струва из знаменитого сборника 1908 года «Вехи», написанного по итогам, по следам Первой русской революции 1905-1907 года и ответственности русской интеллигенции за все, что произошло. О проклятом треугольнике русской истории между интеллигенцией, государством и народом говорится в сюжете нашего корреспондента Анастасии Тищенко.
В XVIII веке в России появились первые интеллигенты. Это были дворяне-вольнодумцы. Зарождение нового класса, по мнению писателя Бориса Вахтина, произошло благодаря царице-матушке Елизавете Петровне, отменившей смертную казнь и тем самым зародившей в нашем Отечестве интеллигенцию. Выражать свои политические взгляды, не совпадающие с царской позицией, стало не так страшно. Позже философы Серебряного века сказали, что интеллигенция – это не обязательно люди из образованного класса. Главный критерий в этом определении – оппозиционность по отношению к официальной власти. В преддверии революции 17 года интеллигентами называли анархистов и социалистов. Сегодня, спустя 100 лет после октябрьских событий, патриарх Кирилл обвиняет в подготовке революции именно интеллигенцию, которая, по его мнению, совершила страшные преступления против Бога, против своего народа, против своей страны. С приходом советской власти жизнь интеллигенции не стала лучше. Многие представители белого движения были вынуждены бежать за границу. Ну а тех, кто выступал против коммунистической партии, ссылали в лагеря. Условно, новая интеллигенция выступала уже против советской власти. Продвигать свои идеи приходилось подпольно. Появились диссидентские движения, самиздат. Но в 1991 году цель была достигнута. Советский Союз распался. Сегодня в протестных движениях участвуют рассерженные горожане и креативный класс. Последнее определение в России стало синонимом либеральной оппозиции. И хоть смертные казни за участие в акциях протеста не предусмотрено, обыски и аресты никто не отменил. Но интеллигенция продолжает свою нелегкую борьбу против той системы, которую когда-то установили другие ее представители.
Поговорить об этой вечной теме пригласили сегодня наших гостей. Политолог Глеб Павловский и публицист Андрей Архангельский, редактор отдела культуры журнала «Огонек», колумнист портала «Культа». Это одна и та же интеллигенция, собственно, примерно, если функционально по отношению к государству говорить, один и тот же класс, что звали Русь к топору в XIX веке, что обсуждали буквально там сотнями, тысячами статей «Вехи» в 1908 году, и те же, что шли на Болотную площадь. Глеб.
Ну, я не думаю. Скорее, это такой подвижный эталон, в который ты всегда можешь вписаться сегодня. Это как бы шкаф ты открываешь, дверцы, а там уже висит мундир интеллигента.
Очень хорошая, кстати, метафора, она как раз из «Вех», мундир интеллигента.
И тогда там все уже дальше ясно, где пуговки, где петлички, ментики, пенсне чеховское. А главное, что, я думаю, интеллигенция все-таки это действительно существовавший феномен, он очень реален. Интеллигенция 19-го, дореволюционная интеллигенция, и как реально, но совершенно по-другому, советская интеллигенция, которая в определенных связях находилась с первой. Она была в значительной степени искусственным созданием. Но то, что мы можем сегодня предложить стране, миру и самим себе, вряд ли можно так описать словами, термином, который когда-то долго приписывали Бабарыкину. Кажется, ну, он все-таки не бабарыкинский, но появился он где-то в 1860-х годах. Популярным был в Советском Союзе в наших 60-х годах. Сегодня мы и не интеллектуалы в западном смысле, потому что вот уже в этом треугольнике, который мы таскаем за собой, как вериги, вот обязательно надо относиться к власти, к народу и тогда ты в третьем углу, ты интеллигент. А вообще-то это из британской энциклопедии, кажется, столетней давности. Там было определение, я не помню точную формулу. Интеллигенция – это русские образованные люди, обычно в оппозиции властям.
Ну да, здесь это очень интересно. Это такая типично русская ситуация, вот этот третий угол, это межуумочное положение этой прослойки между властью и народом.
Ну, на мой взгляд, это объективное, само наличие интеллигенции – это следствие всего образования русского общества, всей системы русского общества, потому что интеллигенция является как бы таким неизбежным остатком, неизбежным следствием самого устройства системы. Система, к сожалению, вот ее главным модусом является насилие и, еще раз, к сожалению, бесчеловечность. Вот откуда взялась эта особая бесчеловечность? Именно как страсть в отношении к подданным, в отношении к людям, то есть, переводя на русский язык, зачем так издеваться? То есть, ладно, издеваться, допустим, вот как этот скрежещущий какой-нибудь немецкий механизм, но нет, здесь это издевательство именно доставляет удовольствие и как бы является сверхидеей. И вот в качестве компенсации этой бесчеловечности появляется вот такой слой, для которого напоминание о человечности, ну, является фактически единственным модусом. На протяжении, вот я все-таки сказал бы, что да, на протяжении последних трех столетий, и в этом функция интеллигента не изменилась. Но это как бы функция, она продиктована самим существованием этой структуры.
То есть для вас это этический провинанс?
Да, конечно. Ну, тут даже вот можно сказать, это даже не этический, а какой-то человеческий. Напоминать о человечности. Я бы сказал, что функция интеллигента
в этом. Собственно, как Акакий Акакиевич, да, за что вы меня так обижаете, вот этот вот человек, который дает голос Акакию
Акакиевичу. Я бы даже сказал так, вы обижаете, потому что как бы общая вся структура, она не знает таких слов. Она не понимает вообще, а как можно иначе с человеком обращаться. Она привыкла его давить разными способами, символическими, не менее страшными, чем физическими. Ну, ГУЛАГ, это понятно, да, за какое-то инакомыслие. Но ведь система жестока, в принципе, к человеку, пришедшему в управу, пришедшему попросить какую-нибудь бумажку. Вот родился ребенок, и, значит, вот родители вынуждены ходить по 13 адресам, где им говорят, вы что думаете, мы сейчас вот прямо перед вами все это расстелимся и все сделаем. Что как бы система отражает вот свою жестокость, она ее демонстрирует уже, можно сказать, бессознательно. Она демонстрирует ее в каких-то мельчайших деталях. Интеллигент нужен для того, чтобы напоминать, по крайней мере, о том, что это анормально.
Что тот самый чеховский человек с молоточком.
Но кроме того, я бы, конечно, сказал, что сейчас эта функция несколько обострилась, и она приобрела международное значение в связи с тем, что, условно говоря, конфликт в Европе, во Франции, в Германии, конфликт в Америке между одной частью общества и другой частью общества, он тоже этически заострился. Он фактически опять свелся к противостоянию между модерном и архаикой, о чем часто говорит, между деревней и городом, о чем часто Глеб...
Вот я хочу вернуться, может быть, к функциональной роли интеллигенции. Я вспоминаю то, что Пайпс писал, что интеллигенция появляется там, где невозможна политика. То есть это некий продукт несовершенства русской системы, с одной стороны, интеллигенция, с другой стороны, она же вызвана к жизни задачами модернизации. Петр отправляет дворянских детей, там, окей, остаются, там, часть из них остаются, но те, кто возвращаются, они полагают основу этому, так сказать, творческому классу. То же самое 60-е годы, приформенная Россия, вот вызываются к жизни новые совершенно люди, все эти разночинцы, которые получают образование, которые выполняют задачи капиталистического развития. То есть каждый раз это государство вызывает к жизни вот эту вот... прослойку.
Парадоксально, что Пайпс, который, конечно, является в каком-то смысле эталонным западным мыслителем, попадает здесь в плен своих студий именно России, потому что во Франции интеллигенция возникает в период, можно сказать, разгула. политической жизни, она совершенно, в принципе, если говорить об интеллигенции, не так много стран, где она существует в таком в чистом виде, феномен. При всех отличиях Франция, несомненно, называется второй после России в этом качестве. Что важно? Во-первых, есть непроизнесенное слово «рабство». Интеллигенция в России возникает, безусловно, правильно, что один из компонентов ее – это дворянское, как бы дворянское освобождение внутреннее. Но это был именно протест против того, что понималось как рабство. И вообще вот эта тема, она не уходит. Там, где есть русская интеллигенция, там всегда есть борьба, вытеснение, преодоление, превозмогание рабства. Это очень важный момент.
Но, Глеб, немножко вот здесь хочу уточнить.
И да. Пайпс говорит о России, которая во всех вариантах, даже в самом либеральном перед гибелью старой имперской России, где уже была возможна политическая деятельность в каком-то смысле, и было, все-таки оставалось огромный пласт как бы рабских структур, структур, порабощающих на индивидуальном, на групповом уровне. И вот особенно сквозная нашей страны, то, что в ней постоянно генерируется в разных вариантах, очень разные режимы генерируют вот этот, так сказать, для тебя эталон удобный, ты входишь в этот эталон, это арабский эталон, эталон покорности, подчиненности, причем даже личные, опережающие требования к тебе.
Вот я хочу вот эту мысль продолжить. Но интеллигенция, она же является, так скажем, одним из стейкхолдеров этой системы рабства.
Да, о да.
Особенно в советский период.
Появляется она как протест, причем небольшого, да, в 19 веке сравнительно очень тонкого слоя, который медленно расширяется, разночинский и так далее, против рабства. Это, для них это вообще консенсусный момент. Тогда это просто было это другое отношение к крепостному поведению, к рабству было просто удаляло тебя из интеллигенции. Ты можешь быть очень образованный человек, культурный, но ты не интеллигент. И они не считали, кстати, как известно, ряд русских писателей интеллигентами не считался в XIX веке во время их жизни, потому что у них было сложное отношение к самодержавию, скажем.
Как сегодня со Сталином, например. Невозможно интеллигенту сегодня каким-либо образом оправдывать Сталина. Это лакмусовая бумажка. Это рубеж.
Да, ну и поэтому...
Но об этом поговорим в заключающей части нашей передачи, как и об этике.
У нас до сих пор интеллигенция не написала биографии Сталина. Немецкая интеллигенция написала много блестящих биографий Гитлера. Это не, антигитлеризм не мешал им их писать. А у нас их нет просто.
Не сформулированная идея.
Это очень, очень больной вопрос, потому что, собственно, в сталинские времена интеллигенция, она была одной из, так сказать, приводных ремней системы сталинизма.
Сталин, можно сказать, создал этот феномен, он его проектировал, вот этот феномен именно специфической сталинской, впоследствии просто советской интеллигенции.
Сталин, как и любая власть в Советском Союзе, пыталась отделить от интеллигента его этическую составляющую, то есть его личную совесть вытащить как блок из машины и вставить туда какую-то идеологию или, например, эстетику туда вставить уже в поздние годы. Ты интеллигент, ты можешь себе позволить кое-что говорить про эстетику и даже демонстрировать какие-то, провозглашать эстетические манифесты. Но в этику ни в коем случае. Но парадокс заключается в том, о чем говорит Глеб Олегович. Сталин действительно создал советскую интеллигенцию, ему удобную, которая вот аплодировала на съездах там и так далее. Но чем это закончилось? Уже буквально через 15 лет, начиная с не с шарашек, начиная с технической интеллигенции, которая ваяла атомную бомбу, Им невозможно стало не дать некоторую свободу и вольномыслие, лишь бы они сделали бомбу, а поскольку им дали большую свободу, эта же советская интеллигенция изнутри, условно говоря, прогнила очень быстро, и к 60-м годам она как бы вывернулась наизнанку, своей изнанкой опять интеллигентской, она проросла.
Сталин сознательно использовал старую интеллигенцию как компонент, но не давая ей возможности задать этический стандарт. Только после того, как инженеры были разбиты как класс во время известных рубежа 30-х годов процессов, они были включены полноправно в отряд советской интеллигенции. А до этого это было скорее клеймо. Вот, а уже на 18-м съезде Сталин прямо говорит активу: «А вы знаете, что вы интеллигенты? Вы знаете, что вы не думаете, что партия – это что-то такое, что… Забудьте, вы не рабочие уже».
Я хотел бы понять, что это. Это советское сословие, сословие в большой системе перераспределения, или это некое этический императив? Потому что если это сословие, то он закончился вместе с Советским Союзом.
Он возник,
это перераспределительная система.
Попробовали бы вы выступить с этическим императивом внутри предвоенной советской интеллигенции. Это было очень трудно. Война чуть-чуть изменила ситуацию. И в войне могли, во время войны стихи Ахматовой могли печататься на первой странице «Правды». Вот. И первые годы, два года после войны, пока Сталин не провел очень эффективную, к сожалению, короткую кинжальную, и не такую кровавую, как в 1937 году, но чрезвычайно эффективную кампанию по именно удалению вот этого этического компонента, этической претензии интеллигенции, которая потом с большим трудом вернулась, но уже в сильно искаженном виде после смерти, ну, 56-й год, 60-е годы 20 века. Но, в общем-то говоря, вот то, так сказать, тот вариант интеллигента, который вернулся с войны и чувствовал себя вправе говорить от всего народа, не противостоя ему, вот, он был фактически разбит, деморализован и коррумпирован.
Прямо в настоящее время осталось? Можно ли вообще говорить с любой долей убедительности о существовании интеллигенции сегодня?
Слушайте, ну я вот опять, может быть, рискую нарваться на это самое, на какую-то критику, но я вынужден вот опять напомнить о труде Ханны Арендт, известном «Коллективная ответственность при диктатуре», где она пишет, что та часть немецкого общества, которая осталась свободна от пропаганды в 30-е годы нацистской Германии, это люди, вовсе не, для которых вовсе не культура была там важнейшим модусом, и не образование, а всего лишь наличие сверх-я или совести, и наличие постоянного негласного, незримого диалога с самим собой. С кем мы внутренне спорим? Со своей совестью, со своим вторым «я». И вот Арендт пишет, что именно эта интенсивность, напряженность этого диалога спасала людей от неправедных поступков. То есть в данном случае слово «интеллигент» что? Это как бы в конечном итоге это всего лишь слово. Мы ведем речь о людях, у которых сохраняется этот диалог с самим собой, то есть совесть как контролер, да, как лучший контролер, и люди, у которых этот диалог со вторым «я», со сверх-я отсутствует.
Резюмируя, интеллигенция для вас по-прежнему это этическое определение, да, вот как есть внутри человека там капитан очевидности, да. А это капитан совесть,
совесть,
который есть в человеке. Продолжим наш разговор с Андреем Архангельским и Глебом Павловским через небольшую паузу. И снова здравствуйте. Программа «Археология» на волнах Радио Свобода. В эфире телеканала «Настоящее время». Меня зовут Сергей Медведев. И в гостях у нас сегодня политолог Глеб Павловский и публицист Андрей Архангельский. Говорим мы на вечную русскую тему «Интеллигенция и революция». Она особенно очевидна сейчас. И 1917 год, столетие которого мы отмечаем, мы возвращаемся назад, мы говорим о роли русской интеллигенции в той революции в связи со сборником «Вейхи», сборник «Из глубины». И в 2017 году, когда закончился очевидным образом цикл протеста, связанный с Болотной площадью, и поднимается новая волна протеста, и встает вопрос, а какую роль интеллигенция или образованный класс, городской класс, играет в этих новых протестах? О роли интеллигенции в протесте говорит публицист Александр Рыклин.
Интеллигенция – это наиболее ответственная часть общества, которая при этом генерирует смыслы, содержательные смыслы и берет на себя ответственность за воплощение их в жизнь. Вот если мы про это договорились, то дальше, в общем, не очень сложно. Потому что если в этой стране суждено победить прогрессу, если эта страна вообще-то будет дальше двигаться вперед, а не застынет на этом чудовищном и скромном месте, на котором она сейчас остановилась, то это может быть сделано только руками вот того самого сегмента общества, про который мы договорились, что он называется интеллигенцией. Непопулярность интеллигенции всегда обусловлена всегда одним и тем же во все времена и эпохи. Интеллигенция раздражает тем, что отличается от других слоев общества, ну, по самым разнообразным параметрам. Интеллигенция образованней, интеллигенция тоньше чувствует окружающий мир, интеллигенция создает смыслы. Никакие другие слои общества не могут создавать смыслы. Мне кажется, что в интеллигенции в любые времена ее функционирования нет задачи консолидировать все общество. У интеллигенции, возможно, есть задача решать какие-то внутриполитические проблемы, которые возникают внутри отдельных обществ или государств. Но в данном случае ведь интеллигенции достаточно заручиться поддержкой какой-то активной части общества, чтобы решать эти политические проблемы. И это вовсе не большинство, а это всегда активное меньшинство. Идеальные образцы политического функционирования, политической жизни, они вполне сопоставимы с представлениями интеллигенции о том, что хорошо, а что дурно, что порядочно, а что подло, что правильно с этической точки зрения. Интеллигенция, несомненно, может говорить на политическом языке, когда есть такая необходимость, когда внутри государства созрела ситуация, когда интеллигенция должна брать на себя ответственность за судьбу этого государства, а то и за судьбу нации. Вот если в интеллигенции интеллигенция находит в себе силы брать ответственность за судьбу нации, значит, она может претендовать на многое.
Это публицист Александр Рыклин в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова. Ну вот, собственно, то, что он говорит здесь, что только руками интеллигенции. Вы согласны с этим, что это агент перемен? И здесь даже на два вопроса это разобью. 1917 год, что 1917 год это была интеллигенция, агент перемен. И вот сейчас в нынешней российской ситуации.
Я бы сказал, что такое может случиться, и надо быть готовым к этому. Потому что в разговорах о интеллигенции как демиурге русской истории, а я когда-то сам к ним был очень склонен, как одним из учителей был Петр Лавров, а у него это просто центральная мысль. Мы часто теряем вторую сторону, но тогда, если ты демиург, но тогда ты несешь и ответственность за провалы. А так получается, что интеллигенция всегда инициатор, но никогда не виновата в происшедшем. И не любит обсуждать эту тему. Потому что всегда есть кто-то, кто-то другой, кто пришел, спустился с Марса и вот поломал проект.
Вот как раз-то веховская тема, вот. Это то, что тогда ее...
Да, я думаю, что веховская тема просто была чуть-чуть, я думаю, недотянута, ну и естественно, потому что это был все-таки еще благой сравнительно 1908 год.
Да.
Да.
Еще не могли представить, что произойдет.
Да, да. И на что способны в том числе многие из тех, кто был в этой же среде. Проблема в том, что 17-й год, интеллигенция на всех этапах, она проходит в разной степени, но, конечно, максимальной в начале. Это одна революция, не было двух революций за один год. Была одна революция, которая началась в феврале, и если посмотреть вот микро историю этого периода, прекрасная в этом смысле, там книга Мельгунова, например, где описывается в сущности первые 3-5 дней февраля подробнейшим образом. И видно, сколько раз совершались неправильные выборы, сколько раз не делались те вещи, которые могли бы, находились в горизонте возможного и были в головах, но не делались тогдашними людьми. Конечно, очень многое упущено было интеллигенцией в первые дни. 91 год, несколько дней власть была у интеллигенции, советской, правда. Несколько дней.
Сам август 91-го, да. это дело рук интеллигенции?
Безусловно, да. Ну, если не считать путча, да, то реакция на путч – это было, конечно, дело интеллигенции. И, скажем так, две недели, да, недели или две, можно сказать, власть была у нее в руках. И, к сожалению, она просто сыграла в нелюбимую мною притчу Солженицына о слишком раскаленном шаре власти, который, значит, сказать, от которого избавляются, только в данном случае не налево, а в сторону аппарата.
Нынешнее, Андрей, вот скажем, Болотное, 11-12 год, это тоже воспроизводство все той же прежней модели, о которой Глеб Олегович говорит?
Да, я считаю, что я, собственно говоря, вот на Окупай Абай провел все 10 дней, и Рыклин вот как раз сюда привел первую...
Там же огромный, на Окупай же огромный социальный срез был, там были и профсоюзы, там
и
были...
Это был удивительный мир, в котором как бы предвестие будущего там трехпартийного парламента. Вот были либералы, были левые или коммунисты внутри лагеря, а их по периметру охраняли националисты. То есть вот это такой странный, как бы лев возлежал с собачкой. Это было что-то невероятное. Невероятная демонстрация способности договориться. Вот не говоря уже о том, что на второй день там появилась кухня, а на восьмой день там появился выбор. Можно было выбирать вегетарианскую кухню или обычную. То есть это такой мир, который сформировался за 8-10 дней. Но безусловно, основным, вот опять же, основным двигателем всего этого была, конечно, интеллигенция, которая, опять же, вот, проросла сквозь 90-е. Вот как она проросла сквозь сталинщину, интеллигенция точно так же проросла сквозь 90-е. Они повторяют, воспроизводят ту же модель. Вот это опять наша герметичность проклятая. Левада-центр еще в 94-м году подметил, что самовоспроизводится советский человек, империи больше нет, а советский человек продолжает самовоспроизводиться. И интеллигенция в этом смысле самовоспроизводится тоже. Родители – да, но есть еще какие-то, извините, вещи неконтролируемые. Это как бы... В России как бы невелик выбор, какое занять место, что называется, в жизни. Вот ты занимаешь либо место, либо одно, либо второе, ну, может быть, там какое-то промежуточное третье, и, в общем-то, все, у тебя выбора по-прежнему...
Это опять-таки к вопросу о сословном обществе.
Да, но у нас сословие, оно не столько по имущественному принципу, сколько по, опять же, этическому принципу. Ты сам решаешь за себя, или ты передоверяешь свое право на решение экзистенциальных вопросов государству. Вот, наверное, деление, грубо говоря, такое.
Хорошо, Глеб, а интеллигенция способна к коллективным действиям? Способна ли, является ли она действительно коллективным политическим субъектом? Я вспоминаю тот же вот Координационный совет оппозиции в 2012 году. Ну и что из этого получилось?
С ужасом. Его можно вспомнить действительно только с ужасом. Но есть более сильные случаи, вот то, что мы обсуждали. Болотное, 11-12 год. Высокая способность договориться демонстрируется, а договоренности нет. Никаких... Была же повестка, которая вывела людей на улицу, да? Попытки ее проработать и сделать какие-то тут же практические политические шаги отсутствуют. Через где-то год после этого, я жил тогда, кстати, в доме на набережной, мне недалеко было ходить на Болотное, и я разговаривал с одним французом, я бродил, показывал ему этот остров, значит, вот здесь дождь, вот здесь, значит, коммерсант, но он говорит, это те издания, представители которых были на демонстрации? Я говорю, да. И они не захватили редакции? Спросил он. Он просто не поверил. Это же первое, что делается в таких случаях. Они не оккупировали свои собственные редакции. А что они тогда вообще делали? Они ели вегетарианскую пищу.
Да.
Вот это очень интересный момент.
Неспособность сойти с тротуара, я это называю. Вот это вот все, особенно когда вот эти были дни приговора Навальному, циркуляция людей по тротуарам Тверской улицы и неспособность выйти на проезжую часть и сделать вот этот шаг, полметра, потому что тут же, да, это будет поодиночке, и тут же тебя заметут в автозак.
Как раз в истории с Навальным, я думаю, что было сделано почти все возможное, потому что люди пришли, их никто ведь в сущности не звал тогда, июль 13-го года. Пришли и сделали невозможным его арест, его приговор по этому делу тюремный до сегодняшнего дня.
И у нас появился новый вопрос.
Но ты прав в том смысле, что я очень хорошо помню, я один из тех, кто стоял на этом бордюре Думы.
Да, под окнами. Я тоже там был, да.
И это самое, все окна были открыты. Ни в одной столице мира ни демонстранты не пропустили бы этот момент. Ни в одной, кроме Москвы.
Я бы добавил, что вот у нас добавился вопрос к списку вечных вопросов Навальной и интеллигенции. Потому что основные акторы, как говорит Глеб Олегович, этой движухи, они тоже движимы именно этическими принципами. Навальный апеллирует к этике, не врать, не воровать. То есть его основные потребители, акторы – это интеллигенция. Пускай она и 95-го года рождения. С моей точки зрения, это совершенно не имеет значения, потому что они движимы, в общем-то, той же благородной и старинной задачей. Но при этом сам Навальный совершенно уходит от обсуждения этической повестки. Он в этом смысле, как это сказать, он безвкусный. Ну, то есть, вот это как такой специальный, что ли, хлеб для тех, кто сидит на диете, да? В этом его невозможно опознать. Он вообще вот, он никак не раскрашивает свои идеи, не упаковывает их в этику. И, вероятно, он делает это, может быть, делает это сознательно, а может быть и бессознательно, потому что он считает, как обычно считают политические вожди в России, что это вопрос 25-й. Но на самом деле ему придется для себя, по крайней мере, этот вопрос решить. Он не может отделаться от этих вопросов.
Пока здесь и обратная сторона этого, я думаю, с тем, что интеллигенция не может определиться по отношению к Навальному. Вот сейчас, когда
интеллигенция
очевидно,
может препарировать Навального. Она его уже разложила. Вот где у него этика,
вот
где политика.
Да вот он с националистами ходил, да вот он не такой. Да вот и вот сейчас, так сказать, очень многие об этом пишут. У лицеиста, что, казалось бы, вот она, так сказать, сборный пункт для того, чтобы сформулировать какую-то четкую программу протеста в преддверии 2018 года. И нет, интеллигенция, как в Координационном совете, продолжает...
Навальный знает, что апеллировать, вот говорить на этом языке, апеллировать к этой части аудитории, это гарантированно потерять все остальное. Это наша трагедия, потому что наше общество разделено. Как только, условно говоря, какой-нибудь рабочий судоверфи услышит интеллигентский дискурс, у него, вероятно, это вызывает отторжение. Как, в общем-то, ну, это у нас считается нормой. Хотя вспомним солидарность польскую 80-х годов. Это рабочие. Тем не менее, союз рабочих, интеллигенции и церкви там возник.
Там католицизм, там была очень мощная,
стало конечно, быть, мы делаем вывод, что было что-то общее. Это вера, католицизм, да? Да, у нас церковь действительно в этом смысле антилиберальна, антисвободна. Она базируется именно на идее свободы, как представляющей главную опасность.
На идее несвободы.
На идее несвободы, да.
Понятно. Но, Глеб, но все же, говоря о возможных акторах будущего возможного, да, мы все живем сейчас в каком-то 17-м году, в таком, в том числе и в умозрительном 17-м, в неком преддверии протеста, преддверии перемен, преддверии, не побоюсь этого слова, революции, да, не обязательно революции кровавой по образцу 17-го года, но революционных отношений в системе власти, в системе, так сказать, в общем, формате страны. Вот в этих грядущих переменах какие ты видишь ключевые, какие могут быть ключевые акторы? Интеллигенция среди них является? Или вот тот самый дальнобойщик, тот самый рабочий судоверфи, о котором говорит Андрей?
Но вот эти оппозиции, которые мы постоянно оперируем, они сами по себе глубоко внутри интеллигентские, они герметичные, пресловутые, значит, грубые. Дальнобойщики, тонкий интеллигент с каким-то тонким, особенно утонченным интеллигентским дискурсом. Навальный ведь, Навальный не про этику отдельно, само представление, оно тоже неверно. Он про норму. Он про норму. Он политик, который постоянно указывает на нарушение нормы. Это совсем не антиэтическая позиция. И в то же время она глубоко политическая. То есть он как раз нашел тот коридор, который является общим и для дальнобойщика, и для интеллигента. И, кстати, это подтверждается просто структурой поддержки.
Да.
Да, значит, норма, потому что наша система сегодня, это не та, не советская система, наша система – это постоянный игрок нормами. Она не признает никакую норму. И она не может существовать в принципе, если признает какую бы то ни было норму. Какую бы то ни было. Это будет просто мешать, это песок в системе. Вот. Она не признает нормы, а поэтому для ее аппарата не существует норм. Они могут все в каком-то смысле в большей степени, чем аппарат тоталитарных стран, который был зажат, так сказать, в определенные тогдашние регламенты.
Напоминание о норме кажется воспринимается властью как угроза. Я тут совершенно согласен с Глебом Олеговичем. Для них действительно напоминание о норме, то есть вот не врать, не воровать, это уже является покушением на устойчивость системы. Но я напомню, что, собственно говоря, интеллигенция говорит ровно о том же. Она напоминает о норме только этической. Она напоминает о том, что основные представления о добре и зле незыблемы. Невозможно говорить «да» насилию. Невозможно видеть в центре не человека, а государство. Ну, то есть она напоминает о норме цивилизационной и универсальной. И в этом смысле напоминание о норме Навального и напоминание о норме интеллигенции вполне себе идут параллельно.
Ну да, власть живет по законам чрезвычайного положения, по законам исключения.
А интеллигенция,
как бы это нормализующее.
Хочет помнить, что она сословие. И что у нее есть, она как бы отказывается говорить о своих интересах и отказывается в своей среде, отказывается видеть то, что она видит хорошо в государственном аппарате, потому что это друзья, это свои. И мы все знаем, каждый из нас хорошо знает тех наших как бы друзей, интеллигентов, которые подпадают под критерии Навального негативные, увы. Да, особенно там, ну, в 90-е годы, значит, всякое было, да. Но мы не будем о них говорить, правильно? Не будем. Потому что они свои, они сословно свои. Вот эта сословность, она, вот, сказать, стала... Ее нет, кстати, у западного интеллектуала.
Ну, то есть, да, вот это, как бы, этот зазор, он по-прежнему остается между этичностью и сословностью.
Кстати, западный интеллектуал охотно будет уличать другого западного интеллектуала в коррупции и так далее легко.
Хочу еще раз повторить, что интеллигенция вот с этими двумя, между Сциллой и Харибдой, между, с одной стороны, императивом этики, а с другой стороны, между сословностью и своей внутренней корпоративностью.
Значит,
существует.
Надо выйти, способ выйти.
О том, можно ли выйти, каким образом выйти, продолжим наш разговор в третьей части после небольшого перерыва. И снова здравствуйте. Программа «Археология» на волнах Радио Свобода. В эфире телеканала «Настоящее время». Меня зовут Сергей Медведев. В гостях у нас публицист Андрей Архангельский, политолог Глеб Павловский. Говорим мы о вечном вопросе русской жизни, об интеллигенции. Идущий еще, может быть, от 18 века. «Я огляделся окрест, и душа моя страданиями человеческими уязвлена стала», как сказал первый, может быть, русский интеллигент Александр Радищев. Или, как говорил Некрасов, «кто живет без печали и гнева, тот не любит отчизны своей». О роли этики в политике говорит Дмитрий Гудков в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова.
Можно понять, не принять, а понять, когда депутаты голосуют за собственные преференции для своего бизнеса, какие-то свои интересы. Но когда депутаты голосуют против детей-сирот, понимая, что этот закон их убивает, вот здесь, наверное, и все сломались на этом моменте. Когда они взяли такой грех, на душу, да, то дальше уже было просто голосовать за пакет Яровой. То есть уже разговор о совести, он уже не стоял, какой-то этики человеческой. Потому что они проголосовали за закон, который к политике не имеет никакого отношения. Я знаю депутата, не буду называть фамилию, который после того, как проголосовал за закон Димы Яковлева, позвонил своей супруге, она 3 дня с ним не разговаривала, он напился, никогда не выпивал. И по этому поводу сильно переживал. Все, что мы сейчас видим в Думе, в правительстве, здесь нет никакой ни политики, ни морали. Потому что если ты занимаешься политикой, ты отстаиваешь какие-то интересы. То есть ты можешь заблуждаться, можешь быть неправ, но это значит, ты следуешь каким-то принципам, защищаешь свои принципы. Это политика. Это политика, это социальное творчество, это что ты делаешь. Был Борис Немцов, который там был когда-то первым вице-премьером, был губернатором, был лидером фракции в Государственной Думе. Вот, а потом он оказался в оппозиции. Вот он защищал определенные принципы, он многим жертвовал. Поэтому в политике есть мораль, просто она исчезла, эта мораль в государственных институтах. Ну, конечно, проще воровать, безусловно. Проще за всякие вот мракобесные законы голосовать. Проще организовывать войну на востоке Украины. Ну, когда ее нет морали, ну вот все. Я знаю разных людей, которые, в общем-то, сохранили какие-то принципы, вне зависимости от того, от занимаемой должности, от количества денег, от какого-то социального статуса. Нету пока критической массы людей, которые бы вернули эту мораль в политику, вот именно в государственную политику, в государственные институты. Потому что многие люди уехали, многим безразлично, многие не готовы бороться. Это же ведь тоже о качестве человеческого капитала. С этим проблема у нас, конечно.
Дмитрий Гудков, политик Дмитрий Гудков, в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова. А вы верите в то, что возможно новую русскую политику организовать вокруг морали, вокруг этического ядра? Не только политику протеста, так скажем, да, не только политику диссидентства и сопротивления, но именно активную политику, скажем, программу следующего кандидата на выборах, не знаю, 18-24 года.
Говорить надо о политике здесь сейчас. Только здесь. Если она не здесь сейчас, то она не политика. И интеллигент, кстати, 100 лет назад и больше находил общий язык с рабочими, которым он шел, организовал школы. Это же было огромное количество кружков, школ, листовок, удачных, неудачных, но это была огромная, так сказать, индустрия, я бы сказал, она была похожа на социальные сети сегодня. И она реально работала. Очень многие рабочие стали интеллигентами, пройдя вот через эти
коммуникация
школы.
Возможна.
Да, она возможна. Но для этого надо отнестись к текущему процессу не как исходно описанному. Здесь какая-то есть проблема, я бы сказал, какой-то современный интеллектуал российский, он как будто зритель театра «Но». Он приходит и смотрит на картины, тени перед ним. Он не пытается заглянуть туда, а что там. Хотя охотно рассуждает, кто стоит за тем и за тем. Он не действует, действуют другие. Он говорит, сцена занята, там Путин. Вот когда Путин уйдет, вот когда Путин уйдет. Или когда на улицу выйдет 1 000 000 человек. Это, вы знаете, довольно сильное требование. Значит, ты вот и выйди. Значит, нет, сперва пусть выйдет 1 000 000. А тогда я им что?
Какой-то другой миллион.
Тогда. Тогда ты им не понадобишься. Ты им тогда не понадобишься. Вот в чем дело. И это как бы уже не просто пораженческая политика, это нормальная робость была бы. Это передача своей работы другим. И тогда выходит на твое место выходит тесак вот, со своей повесткой. Да? И ты можешь, как бы, и тогда ты осуждаешь тесака, значит, у тебя есть занятие. Вот. Ты осудил Сталина, осудил тесака, националистов. Навальный тоже что-то такое не то делал. Он вообще, так сказать, был в яблоке, был с националистами, бывал замечен. Понимаете, все это исходно позиция зрительская. зрительское. Конечно, вопрос об этике встает немедленно, как только ты делаешь первый реальный шаг. Ты что ты делаешь? Ты применяешь насилие, призываешь к насилию, призываешь к насилию.
Или призываешь отказаться от него.
Препятствуешь ему. Значит,
вот здесь, да, мне кажется, действительно, какое-то ядро очень большое, позитивное, именно не ядро негативизма, да, не ядро оппозиционного движения, а ядро новой некой программы, я не знаю, для возрождения России, потому что путинизм – это прежде всего антиэтика.
Да-да-да,
это некая антисистема, это главное содержание путинизма.
Наше счастье заключается в том, что мы совпали с глобальным историческим процессом, на мой взгляд, этизации, если можно так сказать, политики. Вспомните, ретроспективно окинем конец 90-х, 2000-е годы, сыты. Вообще-то казалось, что политика вообще умерла, что она превратилась в техническую вещь. Что говорить о том, что разница между правыми партиями и левыми в Европе фактически уже не приходилось. Оказалось, что политика превращается в маркетинг, да? И вдруг случилось нечто неожиданное. Появился вот еще один злобный актор. Появилась вот эта угроза национализма, угроза, значит, коллективная Ле Пен появилась на горизонте в Европе практически одновременно, как реакция на мигрантов, как реакция на другое в философском смысле. И вот здесь, как контрверза этой угрозе национализма, политика внезапно стала приобретать именно этические черты. Потому что такое welcome мигранты, что такое welcome беженцы? Это ведь сугубо этическое действие, это человеческое действие. То есть вот конфликт опять проходит по способности совершать человечные поступки. Это сострадание и так далее, независимо от того, понимает даже мигрант это или нет. Мы это делаем для себя,
для них.
А это уже сугубо этическая позиция. Вот позиция Ангелы Меркель, почему она так раздражает наших пропагандистов? Потому что это в основе своей этическая позиция, поступок. Она поступает вопреки политическим выгодам, вопреки себе. Они сами риторически вопрошают, а что же она думает? Люди за нее проголосуют после этого? Какая-то часть людей, да, потому что они разделяют эти этические термины. Я хочу сказать, что и, собственно говоря, конфликт политический превратился в конфликт этический.
Неожиданно в эти дни в центре политики оказывается очень этический вопрос. Вопрос о Сталине, вопрос о том, что Андрей уже упомянул, вопрос об опросе Левады, да, согласно которому Сталин величайший исторический деятель, 38% правда против 42 5 лет назад, но тем не менее. Вот как вокруг этого строить этическую позицию, этическую политику?
Признаться, я не вижу большой проблемы здесь в этом, потому что для меня это артефакт. Это сознательное разрушение любого ответственного, сколь-либо квалифицированного высказывания и об обществе, о русской истории, о нашем прошлом, которые проводятся через масс-медиа. И корреляция между вот этими мнениями и политикой масс-медиа, которая последовательно уничтожает институт репутации в принципе, как таковой, она высмеивает его, репутацией пользуется один человек. Вот, все остальные вне этого критерия. Тогда Сталин, это было не в первый раз, кстати, это было и в Советском Союзе, Сталин, оказывается, располагает двойным потенциалом. Помимо архаических и советских образов, значит, всей этой энергетики, к этому добавляется некая оппозиционность, которой советский шофер вешал у его портретик.
На лобовое
вот,
стекло.
Да, и, вот, сказать, знаете, суки, я не ваш. И суки были в Кремле. Вот, значит, он как бы одновременно и жест ультралояльности, и жест оппозиционности. Это очень удобно.
Очень точно.
Вот, и поэтому это проходит. Это проходит, когда людей выводят из вот этого, в общем, искусственного транса, Ведь тут в этом трансе участвуют не только масс-медиа, в этом трансе участвуют и социологи, которые, значит сказать, задают иногда просто форматирующие вопросы, а иногда невольно скорректированные под существующие в масс-медиа. Значит, потому что отношение к Сталину, вся эта линейка великих людей, которые там присутствуют, она сама по себе провоцирующая, на мой взгляд. То есть я не вижу здесь реально, вот эта цифра не отражает реальной готовности людей жить и мыслить в сталинской матрице.
И в матрице вот. Репрессий.
И тем более, да, и тем более быть активом этой вот такой политики.
Андрей. Я согласен с Глебом Олеговичем, он потрясающе интересно сформулировал, как выглядел этот знак, как считывался этот знак в 70-е. Я это помню в детстве, вот эти странные портреты Сталина лобовых стеклах, ну, в смысле, на стеклах грузовиков. Глеб Олегович очень интересно это сформулировал. Это как, значит, стало быть, это и вызов той брежневской власти.
Конечно.
Я думаю, что сейчас этот Сталин, это точно так же является языком сигналов. Вот как власть привыкла посылать сигналы, ну, путинская власть приучила всех к тому, что она не разговаривает с людьми, а посылает сигналы, которые нужно считывать. Точно так же этот Сталин, или я бы сказал, этот язык Сталин, дискурс Сталин, то есть фактически
посылает
насилие.
Посылает сигнал власти?
Это посылает сигнал власти. И
о чем?
Страшно сказать, но это ровно тот же сигнал, который посылали дальнобойщики в 70-х. Они, о чем они говорят нам? Они говорят, что они предпочли бы насилие, голое насилие сталинское, даже по отношению к самим себе, чем вот это ваше либеральничание. Они понимают насилие как единственный инструмент, способ управления, в том числе и страной, и ими самими. Это взывание о насилии. Сделайте, совершите над нами насилие.
Чуть лучше все-таки это взывание к насильственной норме.
Да-да-да.
Они приписывают Сталину, сталинскому насилию.
Это нормализация.
Да, нормы, конечно.
Нормализация.
Это нормализация. С нами по-другому нельзя.
Это нормализация насилия. Это как это самое.
Жестокое, они требуют жестокой справедливости.
Декриминализация побоев из той же серии недавнее то, что поддерживает большинство населения пытки полиции.
Условно говоря, интеллектуальная часть сталинизма, она же говорит нам, что она внушает все время, что насилие – это нормально. Насилие было всегда, было везде, и Сталин является символом этого насилия.
Нужно, к сожалению, время за этим горячим спором подошло к концу. Но вы знаете, очень хорошо, что мы в конце вышли на тему Сталина, на тему нормализации насилия, потому что это возвращает нас к той этической роли, к тому этическому ядру интеллигенции и к той этической политике, которая необходима сейчас России в 2017 году. Как некая та веревочка, как некая то шнур, за который можно вытянуть, та косичка, за которую себя за волосы можно вытянуть из той трясины, в которой мы все оказались. Так что это снова возвращает нас к идея об этической роли, о фигуре интеллигента, которая, видимо, по-прежнему остается актором, субъектом российского исторического процесса. Глеб Павловский, Андрей Архангельский, меня зовут Сергей Медведев. Это программа «Археология». Смотрите и слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее. и все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».